Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. С вами сегодня в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, который проведет этот час светлого вечера с нами и с вами, иерей Роман Постников, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца в Пномпене.
Здравствуйте.
Отец Роман, конечно, очень интересно узнать, какова разница ощущения православного человека вот в России, в православной стране и в стране совершенно другой культуры, с людьми, выросшими в других понятиях. Но вот, насколько я понимаю, у вас постоянные прихожане ведь есть.
Да, слава Богу, у нас есть некоторый костяк прихода.
И, соответственно, есть люди, которые стремятся совершенно осознанно жить церковной жизнью, соблюдая праздники, соблюдая посты.
Ну да, соблюдая какую-то минимальную программу для любого православного человека, уж как можем.
Но поскольку мы с вами сегодня встречаемся в день, когда начинается Успенский пост, пост, который все очень любят, но очень плохо понимают его смысл зачастую. Но все знают, что вот будет преображение, яблочный спас, все его ждут, все знают, что закончится пост праздником Успения Пресвятой Богородицы. Вот на этом уровне все более-менее как-то сознают то, что происходит. А на уровне глубоких смыслов, к сожалению, все чаще приходится слышать такие недоуменные вопросы, в особенности молодого поколения, людей, которые пришли в церковь, ну, буквально только-только начав себя ощущать, выросшие в церковных христианских семьях, они не открывают для себя эту палитру календарной церковной жизни, как это было со старшим поколением, который зачастую через неофитство приходил к церковной жизни. Они в этой жизни выросли, не очень задумываясь о каких-то вот очень важных смысловых акцентах. И когда они подрастают, начинаются вопросы. Понятно, что мы постимся Великим постом, достаточно стараемся, по крайней мере, поститься осмысленно. Но потом наступает Петров пост, и люди недоумевают, а какой смысл? Мы только что прошли вот весь этот великий, сложный путь Великого поста. Зачем нам еще вот какой-то не очень понятный нам путь воздержания для того, чтобы просто почтить память двух апостолов? Что касается Успенского поста, он воспринимается очень позитивно, но больше эмоционально. То, что он требует сугубого воздержания, тоже вызывает вопросы, потому что август, солнце, отпуска, фрукты, все вот настраивает на такой праздничный, но уж никак не на ограничительный, что ли, лад.
Если позволите, насчет Успенского поста, вот проживая в Азии уже почти 10 лет, наверное, за счет того, что там всегда один и тот же климат, одна и та же температура, всегда все вечно зеленое, вот так вот, грубо говоря, наверное, из-за этого ощущается несколько иначе. И когда кругом в течение года ничего не меняется, как раз церковная жизнь лично мне помогает вспомнить, а какой сейчас вообще календарный период в принципе. Если август, если Успенский пост, ну, пускай лучше наша церковная жизнь будет на первом месте стоять. А отпуск хорошо, конечно, и солнышко, и вот все-все, что вокруг нас, тоже замечательно. Но хорошо бы, чтобы оно было как бы на втором месте и уже наслаивалось на церковную жизнь. Тогда хорошо получается, тогда человек концентрируется в первую очередь вот на своей духовной жизни. А потом, да, отпуск, не обязательно в отпуск кушаешь что-то скоромное для того, чтобы тебе было весело и хорошо. Вот.
Но мы, как правило, когда начинаем говорить о том, как соблюдать пост, съезжаем моментально на кулинарную книгу. Но если посмотреть, о чем говорят не только святые отцы, но и проповедники вот уже 20 века, они говорят о совсем другом воздержании. Продукты – это, конечно, важная составляющая нашей жизни, но может быть гораздо более важным, по крайней мере, из того, что вот говорил покойный духовник Троицко-Сергиевой лавры отец Кирилл Павлов. Он говорил о том, что самое, может быть, сложное и важное в Успенский пост – это воздержание в словах, что слишком много словесной шелухи окружает нашу жизнь, и не только нами воспроизводится, но и нами воспринимается. И, может быть, самое трудное в последнее время – это пост, ну, если можно так сказать, интеллектуальный. А если это так, то в чем он заключается?
Хороший вопрос, но у меня, по крайней мере, никогда, или, может быть, первое время, когда я стал ходить в храм, немножко разделялся пост в еде телесной с постом, скажем так, ну, в словах, да, в каком-то большем изобилии добрых дел, совершенных именно постом. Как-то, наверное, со временем оно все стремится, ну, в какой-то цельности, вот, потому что если человек умеет себя контролировать, может действительно сдержать самого себя в еде, и особенно в Успенский пост, который такой же строгий, как и великий, то, я думаю, и в словах он тоже будет воздержан. А вот когда человек не может себя контролировать там на уровне желудка, и вот прямо его начинает трясти от того, что он не может поесть так, как он хочет, так, как он привык, вот тут у него тоже возникают проблемы. Поэтому, по крайней мере, как вот, как мне виделось как в каких-то ситуациях, и среди наших прихожан тоже, тот, кто может себя контролировать вот на уровне еды, его, ему легче в 100 раз соблюдать уже интеллектуальный пост. Он уже и совсем по-другому будет относиться к своим же словам, и к тому, и что, и сколько он говорит, и с кем он говорит, и о чем он говорит, и вообще, что он делает этим постом, при том, что, естественно, он ходит на работу, если у него нет отпуска, например, в августе, или он находится в отпуске, пожалуйста, можно же и в отпуске находиться, вполне радуя жизни, да, и при этом соблюдая строгий Успенский пост.
Ну, что касается способности соблюдать пост в пище и во всех остальных проявлениях, далеко не всегда это совпадает, к сожалению. Тут недавно один из наших гостей приводил пример одной своей прихожанки, которая вынуждена была в силу хронического заболевания отказаться от соблюдения поста в пище, просто ей запретили врачи. И он рассказывал, что начался пост, она приходит в слезах на исповедь и говорит: «Батюшка, оказывается, я ничего кроме этого не умею. У меня, в общем, вот это, у меня отняли возможность поститься, как я привыкла, в еде, и все, у меня отняли возможность поститься вообще».
Да, бывают такие ситуации, но хорошо, когда человек осознает и разницу между, когда ему запрещают, да, врачи, или когда он сам себя отказывает. Если тебя запрещают врачи, может быть, тебе Господь показывает, что действительно поищи чего-то еще. Если ты уже научился на примитивном уровне отказывать себе в еде, как бы на самом, да, базовом, основном таком простом уровне, пора немножко двигаться дальше, потому что если ты выучил букву «А», ну, странно, почему ты остановился и не стал учить букву «Б», поэтому, конечно, как бы, как на фундаменте, выстраиваясь вот на каком-то отказе, значит, от еды, нужно двигаться дальше, и поэтому, если вот такие ситуации случаются, они на всех приходах, наверное, случаются. Все приходят и все говорят, что бывают вот эти вот послеоперационные, особенно периоды, да, женщин особенно, вот, что делать? Печалиться из этого, расстраиваться. Зачем? Если тебе Господь дал на такой период, ты же не самого себя напросил, или по глупости твоей там что-то случилось. Ну, да даже и по глупости бывает, тебе Господь все к спасению твоему устраивает. А тут тем более эти врачи сказали, давай, надо вот сейчас делать так, приходится что-то делать. Ну, действительно, найди в чем-то другом. Там столько всего, в чем ты можешь воздерживаться, и в чем ты можешь преуспевать и расти в этот момент. Поэтому вот эта многогранность очень радует, потому что нету примитивности, нету вот какой-то, не знаю даже, как сказать, нету вот это, вот нету примитивности, а есть многогранность.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Роман Постников, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в Пномпене, проводит с нами сегодня этот час светлого вечера. Мы говорим о начинающемся сегодня Успенском посте. Вот, кстати, сегодня день, который в календаре церковном обозначен как изнесение честных древ Святого Креста. Но если это перевести на современный русский язык, что, собственно, происходило? В Константинополе в конце лета очень часто были эпидемии. Поэтому из сокровищниц Святой Софии выносился найденный еще царицей Еленой фрагмент креста, на котором был распят Спаситель, и с этой святыней обходили город, служа молебны, водосвятные, в течение всего времени, которое проходило до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Это если исторически. Об этом мало кто вспоминает, но если протянуть ниточку логическую, то получается, что изначально суть вот этого воздержания и сугубой молитвы Успенского поста в молитве об исцелении. Мне не так давно пришла в голову мысль, что, может быть, главный акцент, который ускользает от нас этим летним постом, то, что, может быть, нужно больше времени и сил потратить на то, чтобы кому-то помогать.
Ну, странно получается, да, если мы в пище воздерживаемся, и у нас становится больше свободного времени, мы можем сэкономить, не всегда, конечно, там постная пища тоже бывает дорогая, но тем не менее, в чем-то мы действительно можем сэкономить финансово, да, во время поста, и если мы вот и наше время, и силы, и финансы не используем на помощь кому-то, это странно, это вызывает вопросы. А что ты тогда делаешь вообще, куда ты тратишь свое время? Вот, поэтому хорошо, конечно, ты вот научился пищу воздерживаться, но время-то идет, тем более он коротенький, всего 2 недели. Это даже удобно, получается, церковь дает, вот как в тренировках, человеку разные нагрузки. Сейчас тебе дана интенсивная, но короткая нагрузка, вот, соответственно, ты должен поднапрячься сильно, но недолго. Бывает наоборот. Поэтому здесь хорошо, когда свое появившееся свободное время и силы ты тратишь на помощь другим.
А насколько у вас на приходе организована какая-то внутренняя помощь своим и внешним?
Ну, своим, наверное, это, в общем-то, логично. Если ты знаешь, что кому-то плохо, но ты при этом ничего не делаешь, а этот человек, он, ну вот, используя слово «свои», да, ты его видишь каждое воскресенье, ты с ним вместе молишься, из одной чаши причащаешься, потом за трапезой уже после службы сидишь, обедаешь, разговариваешь, и тут вдруг ему, у него случается какая-то беда. Ты говоришь, ну что ж, это все хорошо, конечно, но это, в общем-то, твои проблемы. Вот это очень странно было бы, и такого у нас нет, слава богу. Вот, можно здесь спокойно сказать. Поэтому насчет своих, по-моему, это, как Господь говорит, что язычники помогают своим, а вы тогда чем от них будете отличаться, если вы только своим помогаете? Вот с теми, как мы называем, внешними, кто еще не находится внутри Святой Церкви. Здесь мы по мере сил тоже стремимся организовать какую-то помощь. И иногда не знаешь, какая помощь сложнее. Может быть, не так сложно насобирать какие-то вещи, которыми ты не пользуешься, и просто передать их кому-то, кто будет ими пользоваться. Это уже неплохо. Ну вот, но если к этому еще добавить небольшую проповедь и как-то пригласить людей в храм, тем более местных жителей, которые для которых все это довольно новое и непонятное, вот, им попытаться объяснить, а что мы тут вообще делаем, то так, конечно, еще лучше. И если ты готов еще и побольше своего времени потратить и сил, чтобы, может быть, организовать какую-то помощь, если это дети. Вот есть недалеко от нас детский дом. Один раз мы к ним в гости заезжали, просто пока познакомиться, но надо заехать более серьезно. И помимо, да, того, что что-то передать материально, хорошо бы понять, может быть, мы можем чему-то их тоже полезному научить. И параллельно, естественно, как бы всегда идет проповедь, всегда, и она всегда сопутствует. Поэтому насчет внешних, да, по мере сил стараемся организовать, потому что все прихожане тоже не работают. Они тоже хотели, конечно, все это делать, но часто такой график бывает, что ты не можешь вообще вырваться, и чем могут, всегда помогают. Вот. Так что будем организовывать, чтобы это вошло в какое-то такое стабильное русло и появилась какая-то регулярность в то, что мы называем благотворительности.
А это возможно? То есть местные обычаи, местные законы, они позволяют прикоснуться к этой сфере?
Да, вполне. Дело в том, что, по крайней мере, на сегодняшний день в нашем королевстве, скажем так, не очень, ну, пожалуй, да, по сравнению с, может быть, с какими-то другими странами, не очень много, не настолько много бюрократии. И, в общем-то, тебе дается довольно большая свобода. Ты можешь действительно без заполнения там пачки каких-то бумаг пройти в тот же детский дом и познакомиться с директором и с ребятами, и просто по-человечески поговорить и спросить, а что вам действительно нужно, в чем вы нуждаетесь? Ну, потому что ты видишь, вот это у вас есть, это есть, а чего у вас нет? И так далее. А когда к вам можно в гости приходить? Может быть, удобнее утром, может, удобнее там днем или вечером. Так что, да, слава Богу, у нас нету настолько много бюрократии, чтобы мы тратили 90% времени на заполнение бумаг и только там кусочек на помощь. Сейчас все-таки совсем не так, слава Богу.
Вы выросли в семье церковной или входили в церковную жизнь самостоятельно уже?
Ну, моя мама, она научила меня каким-то самым базовым знанием. Ну, тут Бог есть. Он все видит, он все знает, он везде. Он добрый, значит, он, соответственно, не любит зло. Он стал человеком, чтобы нас спасать. И вот будешь делать добрые дела, пойдешь к нему, будешь делать злые дела, значит, пойдешь от него. Ну, конечно, это я так кратенько перечислил. Поэтому эти знания у меня уже были, но именно в церковную жизнь, которую я не знал, а именно, я всегда подчеркиваю, святые таинства, чем отличается жизнь, ведь я же не был атеистом никогда, я всегда верил в Бога, и я всегда, более того, молясь дома, получал отклик. И ведь, вот, я думаю, у всех есть этот опыт, даже те, кто говорят, что у меня ничего такого не было, думаю, обманывают сами себя. Но, конечно, вот в возрасте, ну, где-то до 17,5 лет после школы, тогда уже я стал входить в церковную жизнь именно через святые таинства, через первую такую осознанную исповедь и осознанное причастие. После этого я увидел другой мир, который я не знал до этого.
И как вы для себя объясняли смысл постов, в особенности вот летних этих постов?
В первую очередь, как дисциплина. Если я часть церкви, это первое, что я как-то вот довольно отчетливо увидел, если я часть церкви, сейчас вся церковь постится, почему я не пощусь? Вот. Это мне было вполне понятно, что мы все так делаем. Мне было скорее непонятно, когда кто-то говорил, что я православный человек, но вот пост я не соблюдаю или в храме не хожу. Вот это мне было непонятно, и потом уже изучая какую-то теорию, я увидел ответы, да, что да, действительно, мы выполняем, ну, хотя бы минимальную программу, такую программу минимум для каждого православного человека. И летние посты, хотя, конечно, мне тоже не очень, ну, наверное, так вот, все-таки, когда тебе 18-19 лет, и хочется действительно летом как-то радоваться и
каникулы,
веселиться. Да, каникулы, и в это время, летнее время, ты можешь где-то с друзьями там куда-то сходить, съездить. Но если церковь сказала, что это нужно, вот так это я на тот момент понимал, она не просто так это сказала, я ж не умнее, чем все вот те люди, да, а там не один человек, вот, много людей. Даже вот так по-простому, если по-светскому, да, что множество людей как-то вот выработали определенную систему, и тут ты вдруг оказался умнее всех за 2000 лет. Странно это как-то, да, поэтому не могу сказать, что мне прям, я был в восторге, что нужно соблюдать было именно летом, именно посты, да, но явного настолько сильного дискомфорта, прям вот очень сильного, наверное, но мне как-то не доставляло. Хотя первое время, как у всех, наверное, были некоторые недопонимания с родственниками, когда приходится объяснять, что, ну, знаете, да, как бы сейчас пост. Ну, а дальше там уже на уровне анекдотов, да, говорит, ну, понятно, ну, колбасу-то тебе можно? Говорю, нет, пост как раз, понимаете, как, колбасу-то и нельзя. А, ну, а что тебе можно тогда есть, если колбасу нельзя, а что ж тебе еще есть? Поэтому, да, но потом все уже как-то смирились, и мне кажется, на таком начальном уровне, особенно в посте, и особенно, может быть, при некоторых столкновениях со своими собственными родственниками, родителями, надо быть очень спокойным, очень вежливым, но очень твердым, сказать, да, ну, это моя жизнь, поэтому я вот действительно православный человек, поэтому извините, ну, как бы вот Господь сказал, церковь сказала, я просто выполняю вот и все.
А как вам кажется, что правильнее для собственного выбора вот в Успенский пост? Потратить это время для того, чтобы почаще быть в храме и по возможности кому-то помочь, может быть, вообще не участвовать в каком-то там суперпроекте, а просто, может быть, одному какому-то человеку, но реально помочь. Или же взять отпуск на это время и отправиться в паломничество?
Хороший вопрос, но, наверное, Господь сам укажет каждый год, где тебе быть, вот и чем тебе заниматься, в зависимости от твоих нынешних возможностей, потому что год на год никогда не приходится. В один год тебе легче поститься, в другой год как-то сложнее, ты там приболел или что. А в этот год тебе дали отпуск как раз в августе, а в другой год тебе там дали отпуск в июне и так далее. Поэтому как-то всегда Господь сам указывает, ты здесь должен быть, наверное, внимательным и просто смотреть, а что, куда вот, куда меня Господь сейчас направит, да, чтобы мне действительно туда или сюда. Паломничество — это здорово, вот, и если есть такая возможность, потому что соблюдать пост в паломнической поездке или соблюдать его, будучи там на работе, да, и так можно. Это ведь можно и в паломническую поездку плохо провести, со всеми переругаться, и, скажем так, когда у тебя одни ожидания, а потом ты, а, у меня ожидания не оправдались, а вот именно ты хотел что-то своего, поэтому у тебя ничего не оправдалось. Тебе надо было расслабиться и в хорошем смысле плыть по течению, сказать, Господи, я пост соблюдаю, ну, а как именно мне его соблюдать, помимо базовых вещей? Ну, ты меня сам направь, пожалуйста.
Иерей Роман Постников, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца в Пномпене, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марины Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в эфире радио «Вера. Светлый вечер», и этот час светлого вечера с нами сегодня проводит иерей Роман Постников, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в Пномпене. Отец Роман, вот мы заговорили о том, что паломничество как один из вариантов проведения осмысленного поста может существовать, а я знаю людей, особенно молодых людей, которые стараются по мере сил либо взять отпуск, либо за свой счет как-то взять какие-то дни и во время Успенского поста отправиться в монастырь трудником. Вот насколько это просто некая такая экзотическая туристическая поездка, или же это полезный именно постовой опыт?
Ну, всегда хорошо, когда ты не сам куда-то лезешь, а даже если у тебя возникло внутреннее желание увидеть, есть ли на это воля Божия или нет. Это можно сделать, как мы прекрасно знаем, через духовника в первую очередь, и подойти к нему и посоветоваться. То, что тебе кажется иногда, что нужно делать прямо здесь и сейчас, да побыстрее, духовник может все-таки, будучи тебя старше и опытнее, взглянуть на всю эту ситуацию со стороны и сказать, наверное, сейчас тебе стоит обождать и никуда не ехать. Вот, это тоже нужно отнестись как к воле Божией. Поэтому, когда вот мы не сами настолько... Одно дело то, что я хочу, другое дело, насколько я этого добиваюсь, да? Ведь хотеть это не неплохо, не хорошо, у тебя возникло какое-то внутреннее желание, ну, точнее, если оно не греховное уже априори, вот, оно у тебя возникло. Вот, съездить в монастырь трудником, очень хорошо. А дальше уже можно и посоветоваться, и посмотреть конкретно тебе, конкретно здесь и сейчас, стоит ехать, или, может, тебе сейчас рановато, а, может быть, у тебя есть, допустим, там, пожилые родственники, еще кто-то, о ком тебе нужно заботиться, тогда, извини, ты уедешь, а они в это время как будут без тебя? Да, всегда смотришь по сложившейся ситуации.
А как совмещать каникулы детские и Успенский пост? Ну, мы все учились в школе, мы все знаем, что такое последний месяц каникул, и как мы хотим, ждем, и как для нас важно, чтобы нам никаких дополнительных нагрузок родители не придумали в это время. И тут вот такая незадача. Начинается пост, и родители думают, как бы сделать так, чтобы он был все-таки осмысленным, и чтобы ребенку каникулярный последний месяц не испортить.
Вот на этот вопрос мне как раз сложно ответить, потому что наши детки пока еще не того возраста. Старшему пока сыну всего 7 лет. Но посмотрим, как будет дальше. И вот, как я знаю из опыта других людей, самое главное, вот ключевой момент, если ты относишься, да, к посту, само твое отношение как к какой-то дополнительной действительно нагрузке, без которой ты можешь прожить, вот тогда тяжело, да, может быть, в первую очередь стоит обратить внимание ребенка на то, что это не что-то, чтобы тебе было жить на свете тяжелее, да, как, значит, привыкая, так сказать, с детства, что жизнь очень тяжелая штука, да, и так далее, но если к этому относиться как к части твоей жизни, что это просто часть твоей жизни, так же, как ты делаешь какие-то повседневные вещи, вроде бы и не видно сразу, допустим, если там зубы перестать чистить, не, сразу так уж прям не видно эффекта, но за пару дней уже появляется. Также и в духовной жизни, там может быть еще более долгий период, может быть там пройдет не один год, но все равно лучше тебе от этого не станет. Я бы буду как раз своим детям объяснять примерно так.
Есть еще так, ну, может быть, не совсем камень преткновения, но предмет разногласий, скажем так. Очень много в нашей церковной жизни осталось обычаев, которые скорее относятся к этнографии, нежели к духовному наследию. И в силу того, что в последние десятилетия очень много людей пришло именно от книжного знания, от проповеди, от чтения книг, от осознания, от рефлексии, иногда приходится слышать такие суждения, что вот, ну что такое медовый спас? Ну зачем этот мед таскать в церковь, освящать? Ну что такое вот яблочный спас? Почему нельзя яблоки есть до преображения? Вон, они же растут на дереве. Значит, Господь благословляет. И очень много таких деталей, которые с точки зрения формальной логики, они кажутся действительно излишними. Но если их убрать, то очень, мне кажется, сильно обеднеет наше отношение к церковному календарю, к этим праздникам. Почему храм на Троицу украшают зелеными деревьями и там, где это можно, устилают травой? Ну какой в этом уж такой сакральный смысл? А как это замечательно там, где это можно делать?
Наверное, поскольку мы пользуемся нашими чувствами, слухом, зрением, обонянием, осязанием, то такие вещи должны помогать настраиваться на нужный лад. Вот. А если они, так сказать, кому-то прямо мешают, наверное, тоже у него что-то немножко не то с духовной жизнью. Вот. Бывает, что они нейтральны, вот, так вот тоже можно заметить. Как бы, но чаще всего, наверное, в большинстве случаев, человеку легче настроиться на молитву, когда он слышит пение, а не чтение, и когда он видит иконы, а не голые стены, и когда он чувствует запах ладана. Все это помогает настраиваться. Также и то, что называется спасами, я, честно говоря, не очень люблю само это название, но то, что мы приносим в храм различные там фрукты или мед, пускай это нам поможет, пускай это даже через еду человека немножко приободрит и поможет ему даже на таком уровне порадоваться все-таки. Ну хорошо, сейчас вот яблоки или виноград я кушать не буду до преображения Господня, но зато могу кушать там, допустим, мед, еще что-то. У нас в Камбодже, например, не другие, некоторые другие фрукты. Вот.
А, кстати, что вы освящаете на преображение?
Местные фрукты. В первую очередь, конечно, виноград все равно, потому что, ну, виноград, понятно, это в любой точке мира мы все равно служим именно на вине, служим божественную литургию. Но вот местные фрукты, такие как там, дуриан, дракон, фрукт, папайя, все-все-все это довольно долго перечислять, оно, конечно, на фотографиях для нас уже привычно. А если в России, когда смотрят эти же фотографии, смотрится экзотично. Вот. Поэтому хорошо, когда все вокруг тебе помогает, а не мешает. Если что-то тебе вокруг мешает, ну, может быть, дело у тебя внутри, а не в том, что, значит, какие-то внешние вот церковные проявления. Ты говоришь, ай, все это не нужно, все это устарело, все это, ну, чем оно тебе так сильно-то помешало? Разве оно нарушает самые основы, да, нарушает догматику или хотя бы церковный канон? Нет, конечно, наоборот. Ну, так и, пожалуйста, но вот лучше тебе попытаться войти в эту традицию, чем быстренько создавать какие-то свои новые традиции, считая, как бы, да, что ты лучше всех все понимаешь.
А Как, на ваш взгляд, лучше всего праздновать великие праздники, которые приходятся на посты? Вот мы более-менее как-то с помощью святых отцов разобрались, как же нам праздновать Благовещение Великим постом, а вот как нам праздновать преображение с тем, чтобы все-таки не растерять это ощущение поста и не потерять праздник?
Ну, сам праздник Преображения Господня, насколько я помню, и был установлен в Святой Церкви именно Успенским постом, потому что уже куда-то его вместить еще в Великий пост, который и так насыщен уже вот до предела. И как раз Церковь когда-то сказала: «Не-не-не, давайте мы, пожалуйста, важнейший для нас праздник Преображения Господня именно Успенским постом поставим, чтобы можно было на нем сосредоточиться, потому что ты сначала готовишься к нему, потом у тебя период попразднества, и ты не можешь расслабиться, потому что вся цель твоей жизни — это как раз убожение, да? И именно об этом этот праздник и говорит. Поэтому за такой короткий период, как Успенский пост, мне кажется, только ты успеешь то сконцентрироваться сначала на празднике Преображения Господня, а потом еще готовиться к Успению Пресвятой Богородицы. Там времени-то не остается, на самом деле.
Вот в том-то и дело. Просто бывает у некоторых людей настолько сильное переживание праздника Преображения, что, ну, как сказать, если так приземленно выразиться, запал пропадает. То есть вот человек выплескивает весь свой внутренний потенциал на празднование, на осознание праздника Преображения. А потом остается там такой небольшой, простите за вульгарное слово, хвостик по времени, и настроиться снова на самое главное, на праздник Успения, он уже просто не успевает.
Ну, может, у него такой характер медленный, что он немножко медленнее все делает. Бывает, кто-то побыстрее успевает настроиться, кто-то помедленнее, но хорошо, конечно же, когда твой запал так быстро не прогорает, потому что если он уж так быстро прогорает, может быть, ты немножко был на эмоциях, потому что вот то, что эмоциональное, чересчур, оно и прогорает очень-очень быстро, горит ярко и недолго. А вот если ты спокойно подошел, то празднование Преображения Господня, оно никак тебе не мешает готовиться к Успению Пресвятой Богородицы. Более того, сам вспоминая, что и я должен преобразиться в своей жизни, а скоро не только Успение Пречистой Девы, но и твое Успение тоже будет. И вот хорошо бы до уж своего личного Успения тоже бы как раз успеть так, скажем, выстроить свою жизнь, чтобы не мешать Богу преображать тебя самого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Роман Постников, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в Пномпене, проводит с нами сегодня этот час светлого вечера. Мы говорим об Успенском посте. Мы, к сожалению, часто бегать умеем только на очень короткие дистанции. И пробежав дистанцию Успенского поста, добравшись до праздника, мы часто забываем, что логическое завершение, что ли, праздничного цикла – это день после Успения, это праздник нерукотворенного образа Спасителя. Вот насколько важно или не важно для себя почувствовать связь вот этих двух дней, Дня Успения Пресвятой Богородицы и воспоминания об нерукотворном образе?
Многие праздники так и установлены в несколько дней, и это на самом деле очень хорошо. Если бы мы могли хотя бы во второй день, если уж тебе не получается, конечно, еще раз прийти на службу, хотя бы дома открыть календарь, тропарь Кандак, прочитать следующему празднику, который логически вытекает из предыдущего. А если еще и Священное Писание почитать сегодняшнего дня, так это вообще замечательно. Тогда ты немножко даешь себе дополнительную духовную нагрузку. Поэтому это хорошо, когда ты даже не попадая в храм, дома все равно. Сейчас тем более, я хочу сказать, так удобно, скачал себе календарь, а у тебя там все, открыл, и даже вся служба практически вот в телефоне. Ведь это же удобно. Ну, так пользоваться как раз этим. Поэтому совсем, конечно, забыть про вот эти вторые дни, которые ведь почти везде установлены во время больших праздников, вот практически всех 20-х, да, и некоторых еще других тоже, и оставить это, ну, как нечто ненужное, не очень как-то. Но в то же время никто не призывает там человека 3 дня подряд утром, вечером посещать богослужение по 2 часа. А, в общем-то, он даже и не сможет. Он, может, и хочет, но вообще-то и работа, и семья, и так далее. Вот. А вот «Тропарь Кондак» прочитать тоже каждый может. Чуть-чуть, как один священник как-то говорил. Я, если позволите, вспомню эту историю. Мне очень понравилось, и поэтому я хочу ей поделиться. Он так вот, ему написала одна прихожанка, говорит, вот сегодня же праздник в Рождественским постом, праздник святого апостола Матфея. Говорит, сегодня ж рыбу можно. А он и тоже в ответ как бы говорит, а вы, говорит, канон почитали святому апостолу Матфею? Он говорит, не говорит, там на службу сходить, ну хотя бы вы дома там канон почитали? Ему говорит, нет, а что, надо что ли? Ну, то есть, как бы такая концентрация была вот, ну, на рыбе, рыба. Она говорит, ну, рыба будет, но только давайте как-то, уж почтили память апостола Матфея, тогда рыба, как этот тебе стимул такой, а не почтили, тогда, значит, без рыбы. Такая, ну, ладно, и пошла читать канон, видимо. Вот, потому что, действительно, в первую-то очередь концентрация такая должна быть на, ну, на самом празднике. Но если какой-то есть дополнительный тебе бонус, ну почему нет, если он тебе нужен, здоровье.
А как вы считаете, то, что очень много каких-то материалов, касающихся церковного календаря в интернете, это плюс или минус? Почему я спрашиваю? Потому что качество, к сожалению, далеко не равноценно этих материалов. Человек, в первый раз пытающийся в интернете найти для себя вот такое подспорье, может, ну, воспользоваться не совсем доброкачественной информацией и очень много себе чего-то напридумывать того, чего и нет в церковной жизни. И вообще вот после пандемии, которая приучила очень многих из нас, можно трансляцию богослужения послушать, посмотреть по интернету. Но согласитесь, ведь это не от хорошей жизни было благословлено, а когда есть возможность дойти до храма и есть альтернативная возможность посмотреть трансляцию, что греха таить, бывают совершенно неоправданные решения, лучше я посмотрю.
Да, но когда мы действительно вот свою лень оправдываем тем, что мы заняты и так далее, вот это точно нехорошо. Здесь сложно будет разобраться, где ты действительно занят, а где ты все-таки, ну, в общем-то, мог найти 15 минут, там, 20 минут, но поленился. Вот. Это да, такое вот есть. Но если говорить про информацию насчет поста, наверное, хорошо изучать вообще любую тему немножко так более глубинно, хотя мы все с этим сталкивались, когда ты на протяжении, бывает, даже не одного года что-то делаешь, просто потому что ты когда-то это увидел в храме, какая-то бабушка так делает, ты так тоже делаешь, и спустя 10 лет узнаешь, что, оказывается, так можно было не делать. Это одна наша прихожанка, был у нас такой случай, смотрю, ну, как-то она не очень часто причащается при чистых тела и крови Христовых. И я еще не мог понять, чего же, я говорю, ну, что там, подготовились и подошли причащаться, и она каждый раз так сильно вздыхала, вот, спустя долгое время, наконец, стало понятно, в чем дело, она думала, что где-то когда-то вычитала много лет назад, что нужно неделю поститься перед причастием, и нужно вычитывать помимо там 3 канонов и последования, что-то она еще там вычитывала, там у нее суммарно получалось канонов 5 или 6. И она так делала на протяжении лет 20. когда наконец узнала, что, ну, основное — это последование, а каноны, ну, пожалуйста, тоже почитай на здоровье, если у тебя есть время и силы. Да и целую неделю тоже не надо поститься, достаточно среды, пятницы, и дальше по согласованию там с духовником можешь еще добавить другие какие-то такие более легкие постные дни и так далее. Но, ну, как она выдохнула, вот. А ведь все почему? Она тоже, как многие из нас, где-то что-то услышала, вычитала, но не проверила или вот приняла какую-то чистую монету. И так 20 лет... В общем-то, хорошо она делала. Это хорошо, что она 20 лет так серьезно готовилась. Но бедная женщина, когда, оказывается, можно было проще, она бы могла за эти 20 лет причащаться в два раза чаще. Она просто из-за такой тяжелой подготовки действительно не могла делать это каждое воскресенье, хотя бы там через воскресенье, потому что это, правда, очень тяжело.
А насколько подспорьем является художественная литература? Я помню, как зачитывались в 90-е годы люди книгой Ивана Шмелева «Лето Господне». И книга действительно чудесная, но это все-таки воспоминание о детстве, прошедшем в православной купеческой семье в начале 20 века. Мы живем в 21-м. Читать, конечно, очень интересно и приятно о том, как у наших предков проходили и посты, и праздники. Но беда-то в том, что очень многие стали пытаться эту практику воспроизвести в своей жизни. И получается какой-то такой вот домашний театр. Все-таки, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что церковная жизнь и твое ощущение внутри церковной жизни должно быть естественным, а оно должно быть, оно должно соответствовать твоему образу жизни и той эпохе, в которой ты живешь.
Ну, конечно, ты же часть живой церкви, а не такой, которая когда-то законсервировалась и больше не меняется, догматика не меняется. Даже каноны меняют, соборы меняют святые каноны, если они достаточного уровня. А вот насчет традиций, так традиции даже сейчас в России одни, у нас одни традиции, в Камбодже совершенно другие. Вот, они даже иногда не то, что хуже или лучше, они просто другие. Они вполне естественные могут быть для наших прихожан кмеров. Ну, и даже и у них у самих есть неправославные традиции, которые не надо менять, потому что они не являются плохими, иногда даже хорошими. Поэтому если мы прочитали художественную литературу, вот, как дети насмотрелись мультиков и потом воображают себя персонажами, это, конечно, хорошо так, наверное, поиграть, но все-таки, конечно, если, да, тебя это стимулирует после прочтения книги стать похожим на тех, про кого ты там читал, например, прочитал «Житие святого» и хочешь быть на него похожим, это, с одной стороны, хорошо, это как бы ты двигаешься в правильном направлении, но только, как обычно, из крайности в крайность, когда дьявол уже подсказывает, говорит, ну, раз уж ты прочитал «Житие святого», ну, теперь уж тебе придется делать все ровно то же самое, что делал он, да, а то, что он до этого сколько лет готовился, святой Серафим Саровский, да, чтобы потом на камне стоять, что-то об этом как-то вот дьявол забыл, надо напомнить, значит, человеку, и тот сразу лезет на камень, вот, ну, хочешь подражать святому, ты начни подражать с вещей попроще, которые он делал, вот, и если сейчас у нас в 21 веке ты уже не из купеческой семьи, вот, то, наверное, не получится у тебя полностью воспроизвести то, что было тогда, даже если тебе очень захочется, а то получится какая-то реконструкция.
А у вас получалось, когда вы начали входить в церковную жизнь, так, как вы себе представляли, или просто копируя какие-то образцы, которые видели перед глазами?
Наверное, я даже никак себе не представлял, потому что у меня не было такого опыта, и вот больше, да, копирование происходило. И это не всегда хорошее, это я сейчас вспоминаю, ведь копирую тоже над сумом. Вот, а ума-то немного было. Вот, поэтому хорошо, когда ты поступишь по-умному еще в начале духовного пути, найдешь себе кого-то поумнее, чем ты, и он тебе уже, какой-то священник будет тебя все-таки подсказывать в твоей духовной жизни, ну так, направлять тебя, вот. А если только, да, как бы по своей гордости никому не обращаться и думать, ну, как бы я сам во всем разберусь, очень похоже на то, когда мы читаем Священное Писание без толкований. Вот почему-то именно с этим возникает у меня сравнение. И в моем также было в начале воцерковления, когда ты копируешь, а что ты копируешь и как. Тебе-то со своей колокольни кажется все хорошо, но другой на тебя посмотрит и за голову хватается. Он говорит, а что ты делаешь вообще? Вот, поэтому хорошо, когда с кем-то посоветоваться, со стороны посмотреть, а не только все своим умом делать, копировать как бы бездумно, абсолютно бездумно.
Спасибо огромное за эту беседу. Иерей Роман Постников, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в Пномпене, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
До свидания, спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».